прошлый раз мы рассмотрели по 50-й или по 49-й.
50-й.
Мы его рассмотрели, да?
А ну прочитай, сейчас вспомню.
Когда при устранении аффектов и кармы у такого йогина наступает мгновенное прозрение, эта различающая способность сознания есть свойство сатвы, а сатва относится к области того, что должно быть отброшено. Ибо Пуруша не подвержен изменению, изначально чист, и, соответственно, есть иное, нежели сатва. У него, более не испытывающего привязанности к этому интеллектуальному развлечению, все семена дефектов, которые уже не способны плодоносить, как не способны плодоносить семена риса, прокаленные на огне, прекращают свое существование вместе с разумом манасом в качестве мирского инструмента. При их уничтожении Пуруша более не испытывает тройственного страдания. И тогда в условиях обратной эволюции гун, отраженных в разуме посредством соответствующей формы созревания кармы и аффектов, и осуществивших свою цель, происходит полное отсоединение Пуруша от гун, то есть его абсолютное освобождение. В этом случае Пуруша есть не что иное, как энергия сознания, пребывающая в самой себе.
И еще раз афоризм.
Как результат полного бесстрастия даже по отношению к этой способности, когда разрушены семена всех дефектов, возникает абсолютное разъединение.
И предыдущий афоризм, прочитай, чтобы было понятно, какая способность.
Способность абсолютного господства над всеми формами существования и способность всеведения возникает только у того, кто обладает знанием различия между сатвой и Пурушей.
Вот здесь, значит, продолжение. Возникает состояние могущества у йогов. Вот в этом ключе все те древние сказки, сказания, которые можно прочитать, которые дошли до наших дней. Я отсылаю всех, кто интересуется, к Махабхарате, к вот этим индийским сказаниям. У них там есть еще, помимо Махабхараты, там два других сказания. К многочисленным вот этим вот повествованиям о богах Индри, значит, соответственно, Варуне, Шиве, ну, целый пантеон богов, который был, и все связаны с этим, ну, какие-то повествования, как, знаешь, мифы древней Греции, как вот из других, так сказать, источников пришли вот эти вот сказания. Так вот, везде там проходит одной и той же красной, так сказать, нитью одна и та же тема, что человек, начинающий заниматься духовными знаниями, очень скоро приобретает могущество. Причем могущество отнюдь не эфемерное в области только лишь, может быть, философии и знания, но могущество даже в этом физическом мире. Ну, то есть могущество, которое он может проявлять. Он может там что-то создавать или уничтожать. А ничья чужая воля не может стоять на его пути, потому что он, ну, как бы преодолевает ее. И так далее, и тому подобное. Вот в 49-м афоризме было сказано о том, что йог рано или поздно, значит, приобретает эту способность. И затем, как бы, самый высший писк, он... Ну, как бы в некотором смысле отбрасывает даже эту способность могущества. Вот еще раз, прочитай этот 50-й афоризм.
Как результат полного бесстрастия даже по отношению к этой способности, когда разрушены семена всех дефектов, возникает абсолютное разъединение.
Когда вот отбрасывается даже вот эта способность абсолютного могущества, или как было еще сказано в трактате Патанджали, когда... Воля йогина не встречает препятствия, и все элементы и составляющие мира входят в такое соединение, как того, значит, волеизъявляет, соответственно, йог, то, по идее, можно было бы кроить эту вселенную вдоль и поперек. Можно было бы создавать и уничтожать планеты, не говоря уже на каком-то более маленьком масштабе уровне действия. И да, хочу сразу подчеркнуть, это не какое-то эфемерное, знаешь, такая, опять же, галлюцинация, что ты там обкурился чем-нибудь там или каких-нибудь грибов объелся, и у тебя возникает иллюзия, что ты-то сейчас можешь солнце разорвать на куски, там, не знаю, землю сейчас проломить. Да, иногда такое бывает с некоторыми такими адептами. Я время от времени встречаюсь с ними. Вот они мне утверждают о своем опыте, который они, значит, там какую-нибудь дрянь очередную обожрутся, да, и потом говорят, что, значит, они при этом чувствовали. Значит, ну, галлюцинации на то они и галлюцинации, что они, ну, знаешь, как кинофильм смотреть. Можно смотреть кинофильм, в котором показано, как там метеорит разрывает наш земной шар на кусочки. Но это всего лишь фильм, это всего лишь игра воображения, за которой, в общем-то, не стоит ничего реально. Здесь же нет, здесь же в первую очередь состояние реальности, когда ты реально обладаешь этим могуществом, не сам себе придумал это. Это вообще, кстати, красной нитью с другой, как сказать, стороны проходит в йоге. То есть йоги это не люди, которые дурят сами себя. То есть если нет реального подтверждения, то, ну как бы реально вот осуществимого, то считается, то вообще ничего нет. И вот по этому ключу очень много что сразу же отсекается, отбрасывается. Ну, все вот эти вот искажения или неправильные понимания, или выдаваемые, так сказать, каких-то своих там, так сказать, предпочтений или мыслей за то, что есть. Так вот, когда возникает это реальное могущество, и когда в руках у тебя есть способность, ну, быть ни много ни мало, а подобно Богу самому, да, все делать... Как ты можешь делать? Так вот, когда йог беспристрастно начинает относиться даже к этой способности, то есть она его как бы не затрагивает, а соблазн, согласись, велик, да, все перекроить по-новому, да, сделать. Так вот, когда же он отказывается от этого, ну, то есть не вовлекается в это все, а видит совсем гармонию, то тогда приходит вот то, о чем здесь сказано. Истинное разъединение. То есть, что это значит? Это значит истинный выход из Вселенной. До тех пор хоть малейшая вещь тебя привлекает в этой внутри Вселенной, тебе хочется малейший, там, не знаю, штрих сделать, там, камушек сдвинуть. Вот ты считаешь, что все в ней хорошо, но вот камушек надо переложить с этого места на этот. Или там какой-нибудь там закон по-другому сделать, там, человеческого там устройства там, или мироздания, там, солнце заставить там сиять там зеленым цветом, там, или, ну, самые разные, да, то есть тебе казалось бы все, вот, это значит о том, что у тебя есть хоть какая-то еще причастность к этому миру, у тебя осталось хоть какое-то желание, у тебя осталась хоть какая-то привязка вовнутрь этого мира, до тех пор, пока даже самая-самая тоненькая вещь вот эта вот не пройдена, говорить о тотальном выходе за пределы Вселенной, за пределы пространства, времени и в некотором плане даже логики, ну, логики нашей земной, трехмерной, душ какие-то мелкие, бессмысленно. И вот окончательная как бы победа, вот она после этого и настает, когда человек выходит полностью.
Это значит, что он уже не живет в этом мире? Или он может и в этом мире тоже находиться?
Ты знаешь, на самом деле это состояние как бы резкого увеличивания, ну, если угодно, могущества, что ли. Он может и так, и эдак, и еще как-нибудь. Понимаешь? Но причем еще может, я не знаю, какими-то способами, о которых мы не можем даже помыслить. Потому что это вне в нашей Вселенной. Это вне действия нашего логики, нашей разума. Мы привыкли мыслить в пространстве и во времени. Мы в лучшем случае духовный интуитивный разум нам говорит о том, что есть обычная жизнь бюргерская наша, да, а есть какие-то духовные прозрения. Так вот, йог выходит даже выше этих духовных прозрений. То есть то, к чему мы стремимся подняться вот на этот уровень духовности, как бы для йога такая же отработанная стадия. Он выходит даже за пределы этого. Почему? Потому что он открывает то, чем он является. А то, чем он является, гораздо выше любых вещей. И, ну, то есть это даже трудно определить, даже что-то трудно по этому поводу сказать.
Ну вот мы до этого проходили, вот что вот в этом же трактате, что это познается в глубоком самадхи, то есть, а глубокая самадхи наблюдается, когда человек, ну, как бы не вовлечен в этот мир, то есть внешне он как труп, нам кажется.
Стоп. Значит, вот сейчас то, о чем говорит Патанджали, это несколько выше, чем самадхи. Это фактически выход за пределы мира. Это тотальная разъединенность. То есть самадхи, оно...
Без объекта.
Ну, где-то в этом смысле, когда самадхи без объекта, это эквивалентно тому же самому. Да? Но здесь немножко то же самое рассматривается с другой стороны или с какого-то другого ракурса. Как бы, ведь можно сказать, что эта способность достигается, когда есть самадхи без объекта, а можно по-другому сказать, что самадхи без объекта достигается, когда тебе ни один объект не интересен. Ну, то есть ты не цепляешься ни за один объект, в том числе и за могущество.
То есть все равно можно существовать в этом мире, как бы ходить, все видеть, со всеми говорить и при этом пребывать вот в этом
состоянии. Абсолютно точно, да. Если тебе хоть что-то останется здесь в этом мире сделать, ты можешь ходить, прыгать, бегать, перекраивать его, как тебе заблагорассудится, если в этом будет какая-то более глубинная причина. Когда делаются чудеса? Когда есть потребность в этих чудес у других душ, которые вот-вот сами допрыгнут до этого же уровня. То есть, когда человек находится на пути в этом направлении, и он взывает к тем, кто уже вышел за пределы этого мира, вот только тогда они приходят и показывают, ну, или как бы открывают ему глаза на все, в том числе и вот на эти чудеса, и действительно можно там щелчком пальца выстроить какой-нибудь там дворец или еще что-нибудь сделать такое небывалое, нереальное. Но смысл всех чудес только лишь в том, что чудеса по большому счету работают, и они нужны только лишь для определенного вида людей, которые как бы ищут и спрашивают этих чудес. А не для обычных среднестатистических людей, которым эти чудеса не принесут ни холод, ни жару. Понимаешь? Они просто останутся незамеченными и непонимаемыми. Поэтому, когда вопрос в том, что вот, отвечая на твой вопрос, вот человек, великий мастер, великий просветленный, вот он достиг этого состояния и вышел за пределы этой вселенной. И ты спрашиваешь, а может ли он ходить по этой вселенной в человеческом теле и еще что-то делать? Да, может. Но, как правило, с какой целью он это делает?
Ну, если есть цель, значит, есть какая-то причина,
чтобы... Вот послушай. То есть, цель только лишь одна. Это когда кто-то тебя из этого мира, чья-то другая душа, которая вот-вот сама же выйдет на этот же уровень, каким-то магическим непостижимым образом взывает. Взывает вот к той высшей как бы силе, да, или к тому, что за пределах этого мира, то есть есть прямое обращение. На прямое обращение есть такой же прямой ответ. Вот в этом случае, да, эта душа воплощается в этот мир, она начинает ходить и работать как обычный человек и общаться, чтобы помочь другим выйти за пределы. Вот здесь в этом принцип бодхисаттвы.
И вот это единственная мотивация, я как раз хотел вот тоже об этом спросить, что когда вот эти великие учителя, они вот считаются, что они уже этого достигли, то есть они в этом состоянии пребывают. Но все равно они что-то делают, они как-то проявляют свои действия вот в этом мире, хотят что-то изменить. В любом случае они хотят
изменить. Да, но здесь, видишь, вот здесь надо очень четко попонимать. Они хотят это что-то, они для себя ничего не хотят. Они и так уже умеют все, что они только бы могли получить от этого мира.
Ну, для себя это понятно, да.
То есть для них лично, если так можно сказать, для человека, поднявшегося за пределы личности, да, ничего не надо. Им этот мир не интересен, он для них солома. Но когда кто-то, кто еще считает этот мир не соломой, но уже на пути, чтобы подняться, начинает к ним взывать, чтобы они ему помогли. Ну, как обычно человек молится, Господи, ты же там, значит, всемогущий, пошли мне миллиард долларов. Да, или еще что-нибудь в этом роде. Ну, я, конечно, утрирую, но тем не менее, есть обращение, есть ответ на обращение. Но ответ на обращение, понятно, что если маленький ребенок сидит и точно так же молится своим родителям, о, мама и папа, подарите мне тонну шоколада. А мама и папа знают прекрасно, что даже одного килограмма шоколада ему хватит, чтобы ему, значит, там какой-нибудь аллергии заболеть или расстройство. Поэтому они не спешат выполнять такие глупые просьбы, понимаешь? Но есть просьбы, на которые никогда не остаются неотвечены. Это просьба о духовном пути и о духовном самосовершенствовании. Вот когда они обращают, ну потому что это самое высшее, то есть для чего этот весь мир сделан, то в ответ на эту просьбу
конечно же, он приходит гораздо быстрее, чем если бы ты начал просить там тонну шоколада или миллиард долларов.
Но да? Они же не делают так, что как по щелчку пальцев этот человек, который просит о духовном пути, тут же реализовал.
Нет, понимаешь, вопрос. Они, конечно, не делают, но они, входя в этот мир, помогают ему самому осознать и самому дойти до этого уровня. Безусловно, путь всегда только собственный. Никто никогда за другого человека не проходит и то, что ему, значит, надо сделать. Иначе это, ну, как бы бессмысленно.
Вот именно поэтому нет такого, что вот там щелкнул и другие там просветлились, да?
Это невозможно в принципе. Точнее,
для
когда...
Бога? Почему для Бога?
Нет, для... Ну, а почему бы ему тогда с самого начала не щелкнуть, и чтобы в один миг все просветлились, начиная от таракана, кончая там небожителем? Да, ведь если на то пошло, он может это сделать, но это где-то навязывание. То есть весь этот мир придуман для того, чтобы каждое живое существо само достигло этого освобождения, само, подчеркиваю, себя освободило из этих пут тюрьмы. Но другое дело, что как бы какие-то такие, знаешь, вспомогательные факторы, которые бы, ну, облегчили это достижение, да, условия, да, вот условия, да, над этим или прямое обращение вверх. Ведь таракан не может напрямую обратиться к Господу Богу и попросить, чтобы тот его просветлел. Он еще пока у него нет этой идеи о Господе Боге, да? То есть точно так же и подавляющее большинство людей, оно не может. Но если ты впрямую просишь, и если ты сам осознаешь могущество Бога, если ты сам осознаешь, что в его власти действительно щелкнуть рукой, пальцем, и ты тут же просветлишься, это значит, ты уже сам выполнил уровень, значит, победы. Ты сам уже достиг этого, понимаешь? То есть, может быть, ты еще пока не физически, но у тебя уже алгоритм выработался. Это вопрос только во времени. Да, Бог может ускорить это время. Да, щелчка пальцем, понимаешь? Но если ты просишь об освобождении, значит, тебе уже это известна концепция, тебе уже известна эта идея. Значит, ты, по большому счету, уже победил. Понимаешь? А что осталось? Осталось только лишь время и твоя там негативная и позитивная карма. Это мелочь, понимаешь, которую... Ну, то есть, логика. Здесь логика очень железная.
Здесь именно вопрос во времени. Ты хочешь избавиться как бы от страданий как можно быстрее, то есть сократить это время, а также помочь другим тоже это сделать. Как
еще раз, быстрее. Высшие силы ненавязчивы. Пока ты их не попросишь что-либо сделать однозначно и бесповоротно, они не будут ничего делать. Почему? Точнее, они будут делать, но только так, как они это видят, а не так, как ты это видишь. Вот почему? Да потому что в противном случае это было бы навязывание. Кто-то бы за тебя выполнял. Ну, зачем Господь Бог прогоняет все эти живые существа через это чистилище нашей Вселенной материальной? Ведь была какая-то цель, когда Он создал этот мир и заставил нас, маленькие крупинки, значит, вот этого света, проходить вот эту миллиардную эволюцию через живые существа, значит, минералы, там, не знаю, растения, животные, вплоть до человека, и дальше выйти. Мы уже говорили об этом, зачем это было сделано. Вот, но вернемся мы к трактату Патанджали. Так вот, никто не будет, ну, если это была изначально задумана система для того, чтобы ее каждый победил самостоятельно, то зачем же прерывать эту игру? Зачем тогда было вообще все это делать, да? Ну, логика.
То есть, и вот уже с этого уровня просто видна гармония, и уже, то есть, ну, когда это мы рассматривали в афоризмах, абсолютная гармония, уже лучше ты ничего не придумаешь и не поменяешь.
Ну, понимаешь, вот до тех пор, пока ты не видишь гармонию, ты должен ее достигнуть. Но достижение гармонии – это не суть изменения внешнего, а суть изменения внутреннего. Понимаешь?
Ну да.
И да, действительно, я полностью согласен, как бы, с одной стороны, что в состоянии вот такого йога, обладающего всемогуществом, он ведь по большому счету ничего не делает еще по той причине, что он не видит ничего достойного его, ну как бы он не видит, что можно сделать еще лучше, и так все совершенно. А и поэтому он ничего не делает. Но это вовсе не оправдание для людей, которые как страусы прячут голову в землю. И говорят, если я должен достичь этого состояния, а вот давай-ка я сейчас сяду и сам себе буду внушать. Все хорошо, да.
Вот. Не, ну, есть же методы, то есть такие, когда ты вот о чем думаешь, да, ты, может быть, еще как бы вот энергия сама должна подстроиться под это, а кем становишься, то есть смотришь.
Ну, когда ты явно сталкиваешься с той вещью, которая является, там, не знаю, там, ну, если ты когда-то взорвал мост, по своей глупости. Просто взял, не знаю, ради какого интереса, раздобыл где-то взрывчатку и взорвал мост. И вот все люди мучаются, никак не могут переправиться с одной, значит, стороны берега на другой берег. То есть, конечно же, это дисгармония. Эту дисгармонию сделал ты сам когда-то. Вот, ну, восстанови ее. В поте лица. И здесь не надо себя увещевать, что он взорванный, и это как раз гармония. Да, вот как раз. Вот. Не надо самообманом заниматься. Восстанови его. Вот когда ты сам исправишь все те наслоения кармы, которые ты сам породил, вот только после этого ты увидишь вот эту гармонию, когда тебе ничего не захочется делать, потому что делать больше ничего и не надо будет. Но пока ты видишь, что что-то должно быть сделано, пока ты видишь, что ты должен как-то помогать другим, как-то делать что-то, делай это в поте лица и не знаю ни секунды. Потому что только лишь после вот этого раджаса очистится твоя карма, и ты увидишь сатву. А когда ты отделишься от сатвы, то есть выйдешь, вот тогда ты по-настоящему освободишься. Вот. Значит, ну давай все-таки вернемся, мы несколько в сторону отошли. Итак, значит, йог приобретает достаточно любопытные силы, мягко говоря, перекраивать Вселенную. И при беспристрастном отношении, в том числе и к этому, достигается выход за пределы Вселенной. Или вот это вот самадхи без объекта. Ну, как бы интерпретирую это по-другому, когда... Значит, вот оно, зеркало разума. С течением эволюции мы его оттачиваем, оно начинает блестеть, по его поверхности ходят волны. Наше «я» просвечивает его лучами своего сознания, и нашему «я» кажется, что оно есть этот разум. Потом долгой-долгой йогой количество волн в разуме сокращается, 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 потом возникает всего лишь одна волна. Я все равно считает себя разумом, но в этом разуме всего лишь одна волна. Это человек в самадхи. Высочайшее йоговское. Йоговское такое, такой уровень. Значит, но он все равно, тем не менее, отождествляет себя с сатвой разума. Затем наступает вещь фантастическая. Уходит и последняя вот эта мысль. То есть в разуме ничего не остается, и в этот момент я видит отраженное в разуме само себя. Оно понимает, что разум, которым оно себя считало, не является им, и направляет лучи сознания уже не в сторону разума, а на само на себя. То есть оно отказывается от сатвы разума. То есть оно как бы разделяется в том числе и с сатвой разума. А по большому счету просто выходит из этого мира. Оно поглощается, ну то есть я поглощается само в себе. Вот это вот самадхи без объекта. То, которое приносит освобождение. Как только это выполнено, все, победа. Мы вышли из этого мира. Полностью вышли. Мы освободились. Вопрос, а можем ли опять вернуться? Да ради Бога. Но мы можем в любой же момент опять и выйти из него. Понимаешь, да? То есть можно потом опять направить лучи разума, лучи сознания на разум и опять как бы, ну, псевдоотождествиться с ним. Поиграть в эту игру еще. А надоело, опять выходим.
При этом пребывая как бы вот в этом вот состоянии.
Да, при этом пребывая в состоянии внутри. Но вопрос, как бы, как вот избавиться от этой последней волны в разуме. И от отождествления себя с разумом. Вот в данном случае здесь сказано, что когда у человека, значит, одна волна в разуме, и он считает себя разумом, он действительно достигает могущества делать с этим миром все, что захочет. Когда же он беспристрастно относится и к этому состоянию, то есть он точно так же беспристрастно относится вот к этой вот одной волне в разуме, он разотождествляется в том числе и с ним. И достигает абсолютной победы. Понятно. Поехали дальше.
51. В случае приглашения от существ, находящихся на более высоких ступенях бытия, йогин не должен испытывать ни тщеславия, ни радости, так как нежелательная привязанность может появиться вновь. Действительно, существует 4 типа таких йогинов, избравшие лучший образ жизни, находящиеся на сладостной ступени, наделенной светом мудрости и вышедшей за пределы того, что следует культивировать. Из них к первому типу принадлежит йогин, полностью посвятивший себя психотехнической практике. Для него свет мудрости только проявился. Второй тип – тот, кто обладает мудростью, несущей истину. Третий – тот, кто подчинил себе великие элементы и органы чувств и овладел способами сохранения всего, что было достигнуто вследствие йогической практики и что еще должно быть достигнуто. Он в совершенстве владеет методами реализации того, что уже было сделано и что еще предстоит сделать и прочим. К четвертому типу относится тот, кто вышел за пределы всего, что следует культивировать. Его единственная цель – растворение сознания в первопричине, и мудрость его, устремленная к высшей ступени сосредоточения семи видов. Боги, пребывающие на более высоких ступенях существования, видят чистую сатву брахмана, который принадлежит ко второму типу йогинов, реализовавших сладостную стадию сосредоточения, и приглашают его к себе. Пусть господин располагается здесь, пусть он насладится в этих сферах существования. Это наслаждение так желанно, эта девушка так привлекательна. Этот эликсир предотвращает старость и смерть. Эта колесница может двигаться по воздуху. Вот деревья, исполняющие все желания. Вот благоуханная небесная река Мандакини. Здесь совершенные великие провидцы и несравненные в своей привлекательности апсары. Здесь все наделены способностью божественного слуха и божественного зрения, а тело подобно алмазу. Своими добродетелями, о почтеннейший, ты заслужил это все. Войди же в это высокое место пребывания, неразрушимое, не стареющее, не умирающее, любимое богами. Йогину, который слышит такие призывы, следует углубиться в созерцание дефектов привязанности. Поджариваемый на ужасных углях сансары, блуждающий во тьме рождений и смертей, я каким-то образом приблизился к светильнику йоги, рассеивающему мрак аффектов. А эти вихри чувственных объектов, порожденные страстным влечением, выступают препятствием свету. Почему же я, тот, кто поистине обрел свет, должен обманываться этой жаждой погони за чувственными объектами и превращать себя в топливо для огня сансары, разгорающегося вновь? Прощайте же чувственные объекты. Вы подобны грезам, влекущим к себе несчастных людей. Укрепившись таким образом в решимости, пусть йогин практикует сосредоточение, не воссоздавая привязанности. Пусть он не испытывает также и тщеславия. Я так желанен даже богам. Ибо тот, кто в своем тщеславии воображает себя в полной безопасности, даже будучи схвачен смертью за волосы, не почувствует, что схвачен он сам. И тогда беспечность, которая ищет его слабые места и которой надлежит постоянно остерегаться, вырвавшись на волю, разбудит аффекты. Отсюда вновь возникает нежелательная привязанность. Тот, кто избегает привязанности и тщеславия, укрепится в цели, которую он уже реализовал, и приблизится к цели, которую еще предстоит реализовать.
Все. Еще раз афоризм.
В случае приглашения от существ, находящихся на более высоких ступенях бытия, йогин не должен испытывать ни тщеславия, ни радости, так как нежелательная привязанность может появиться вновь.
Все. Да, вот это вот еще один следующее такое предостережение, что называется, на пути йоги, которое здесь дает Патанджали. И смысл его сводится к следующему. Вот йог начинает заниматься йогой. Занимается и действительно оттачивает сатву своего разума, то есть очищает ее от раджаса и тамаса, достигает там того или иного могущества. И после этого как как бы если смотреть духовными глазами или глазами более тонкими, то он также ярко светится, как солнце, значит, когда оно встает, поднимается в небе. И вот на фоне этого тусклой панорамы с обычными людьми, которые погрязли в своих каких-то делишках, каких-то суетных, что-то бегают, прыгают, суетятся, вдруг как алмаз на помойке начинает сверкать всеми цветами, так сказать, радуги, такая личность, как Йог, который достиг какого-то определенного духовного совершенства. И вот здесь начинается любопытная такая вещь, о которой предупреждает Патанджали, что есть миры более, в некотором плане более, как сказать, чистые, более с большим наслаждением, ну, даже если угодно, более могущественные, чем наш земной мир, где живут существа, ну, в простонародье боги, совсем в другой форме существования, им неведомо то, ну или как они знают о том, какая здесь жизнь, но они на более высоком уровне, но не на абсолютном уровне. И вот они вдруг замечают, что вот в этом материальном плане есть существо, которое, в общем-то, своим светом затмевает все на свете. И они начинают его посещать. Значит, знаешь, как если бы, вот, допустим, аналогия такая, вот родился бы какой-нибудь там знаменитый ученый в нашем, на нашей варварской планете, где до сих пор идут войны, и где, в общем, придурки манипулируют другими придурками. Вот родился бы какой-нибудь гений, который бы там открыл законы мироздания. А представители другой цивилизации, внеземной, которые, в принципе, не вмешиваются в нашу жизнь, а что, собственно, им здесь делать? Когда здесь сплошной хаос и неразбериха. Они вдруг видят, что родился ученый с таким потенциалом, которого даже у них на их там планетах тоже нет. И вот они к нему начинают его посещать, с ним общаться как-то, выказывать ему всякого рода уважение там, и так далее. Это подобно тому, как какой-нибудь американец приедет куда-нибудь там в Зинзибар, где негры прыгают и бегают, и вдруг среди одного из там, не знаю, папуасов в Новой Гвинее где-нибудь вдруг увидит, что это какой-то будущий физик, да такой физик, который там превзойдет всю физику всех Соединенных Штатов. Конечно же, он будет ему приглашать. А вот милости просим к нам в Америку, у вас будет, значит, самодвижущаяся повозка, значит, ящик, который будет показывать вам все картинки. Ну, то есть, соблазнять какими-то прелестями американской, допустим, этой цивилизации для того, чтобы вот этого физика, да, который, в общем-то, полупапуас еще, да, вытащить туда к себе. Вот точно так же и здесь, в некотором смысле, вот этот вот йог, который достигает высокого уровня, он сразу же попадает в поле зрения небожителей, которые всячески выказывают ему свое расположение и приглашают его, значит, перейти и вот жить на этот новый план, где такие наслаждения, которые ему и не снились в этом грубом материальном мире, где такие возможности, там, которых, в общем-то, здесь и нет. То есть все эти существа, они живут где-то на тонком уже материальном уровне, на уровне где-то близком к уровню причинного тела. Поэтому, понятно, наслаждение у них гораздо сильнее, чем на уровне физическом.
А они кто? Это вот такие же йоги, которые достигли, но ушли вот с определенного уровня туда?
Скорее всего, нет. Скорее всего, это просто следующий этап цивилизации существ. То есть, рано или поздно Земля тоже выйдет на этот уровень.
Естественным образом.
Естественным образом, потихоньку. Но весь и парадокс заключается, что сделать вот с этого нового уровня скачок вверх к освобождению очень трудно, потому что много соблазнов, чувственных соблазнов. А тут как бы йогину предлагается в отдельно взятом порядке самому одному, значит, перейти на этот уровень всех этих соблазнов. И если есть внутри желание вкусить их, но мы не забываем, что этот трактат классический йоги, Вот в отличие, может быть, от некоторых тантрических подходов, где очень хитро решается это, то есть не скажу хитро, а честно и открыто проходится совсем другим путем, здесь как бы человека начинают искушать эти небожители. Человек, ну, йогин, если он, так сказать, соблазняется, он действительно выходит на этот уровень. Он выходит за пределы человеческой жизни и начинает жить вот в этом небесном царстве, вкушая действительно плоды вот этого наслаждения более высокие, где, ну как здесь было сказано, там такие прекрасные девушки, от которых нельзя оторвать взгляд, и там напитки, дарующие долгую жизнь или бессмертие.
Но это временно.
Но, к сожалению, да. То есть, бессмертие в каком смысле? Бессмертие в смысле человеческого бессмертия, но есть еще другой момент, что ты все равно остаешься в кругу сансары. Ты все равно остаешься в кругу кармы. Пусть такой утонченной и пусть такой положительной, но все равно в кругу кармы. Самим фактом, что ты остаешься в кругу кармы, существует уже риск. Но вот сейчас ты на уровне положительном, но ты можешь точно так же с него и слететь. Но если на тебя действуют эти законы, ну вот сейчас они тебя вынесли наверх, да, но где гарантия того, что они тебя завтра не кинут в самый, как сказать, глубину ада? Вот поэтому здесь и Патанджали как бы предостерегает, и Вьяса дает соответствующую такую, как бы, как самозаклинание, что. Ведь это такая большая редкость, когда человек начинает хоть что-то понимать в духовном плане. Это такая большая редкость, что он хоть как-то, хоть где-то начинает выходить за пределы причины и следствия, за пределы кармы. И вот менять это, вот этот вот поистине, ну, бесценный дар понимания на очень сильные чувственные наслаждения, но опять же приходящие. Это, в общем-то, такое же безумие, такая же бессмысленность. Вот почему здесь и предостерегается, значит, вот этого йогина не поддаваться искушению. Почему? Потому что если ты видишь за наслаждением сами наслаждения, если ты не видишь за этими наслаждениями это проявление того запредельного, то тогда берегись этих наслаждений, как страшного опасного яда. И лучше их вообще не вкушать, чем, как говорится, подсесть на них, как на наркотики, и уже не знать, как от них потом, значит, избавиться. Mm-hmm. То есть, это не противоречит методу тантры, где, наоборот, говорят, что, так сказать, иди в сторону наслаждений, чем больше ты наслаждений переваришь, тем быстрее ты освободишься. Почему в тантрах это работает, а почему здесь, в йоге Патанджали, против этого предостерегают? Да причина очень простая. В тантре ты всегда за вот этими очень сильными наслаждениями видишь их приходящесть, и ты за них не цепляешься. И ты как бы по ним скользишь. Ты наслаждаешься от всего того, что они могут тебе дать, но ты как бы не за... с такой же легкостью и расстаешься. То есть как только ты получил все, что... Как вот только опыт ты полностью получил, ты также... Почему ты так можешь с этим расстаться? Потому что за пределами всех этих наслаждений ты видишь вот это высшее, запредельное. И если это как ориентир, как маяк будет у тебя всегда светить, ты никогда не потеряешься. А обычно, когда, значит, вот йогина соблазняют такого рода вещи, он начинает, где-то в нем начинает его собственная карма, чистолюбие просыпаться. Что вот меня уважают даже небожители, что вот такие красавицы, значит, там и так далее и тому подобное. Вот. И где-то на секунду он может забыть о том, что вот за этим наслаждением стоит еще более высшее наслаждение. То есть вот этот вот выход за пределы сансары. И как только он об этом забывает, все, он зацикливается на этом, пускай высшем, круги наслаждения, на такого наслаждения, которое не снилось земному существу. Но все-таки круги. Он как бы на мгновение забывает об этом. И то есть он где-то, ну, где-то теряет.
Как только зацепился.
Зацепился, все, да. Как только, значит, вот забыл о том, что есть вот эта вот высшая цель, а в тантре примерно там такая установка дается, что как бы получить максимальное наслаждение, не зацикливаться на каком-то определенном, а идти все дальше, дальше, выше и выше. Там вот за счет вот этого возрастания оно тебе не дает зацепиться. Да? То есть и ты в тантре можешь в любой момент отказаться даже от самого сильного наслаждения, если оно станет как бы противоречить твоему ходу в духовном развитии дальше, если начнет он тебе вставлять палки в колеса достижения высшей цели. В тантре ты безболезненно тут же расстанешься с этими всеми наслаждениями, как, не знаю, как, не знаю, как Будда, который взял просто и ушел от вот этой вот соблазна управлять вот этой маленькой страной, значит, быть там мелким этим князьком, значит, но с ощущением, что ты великий Магараджа. Точно так же и здесь, даже выходя на этот уровень тонких существ, это только лишь иллюзия, что они могущественны. Да, они могущественны, может быть, с точки зрения обычного земного существа, но со вселенской точки зрения это такое же маленькое убожество. Если мы берем вот этот уровень запредельный, высший. И вот здесь, по этой причине, в йога-сутре и предостерегают йога, что будь осторожен. Значит, ибо, как там сказано, у Вьясы, даже когда смерть тебя схватит за волосы, ты будешь все равно надувать щеки от, значит, самодовольства и от своей важности, и даже не заметишь, как подкралась какая-то зерна отрицательной кармы, и небожители тоже умирают. Да, их там, может быть, жизнь длится там, тысячи, миллионы сроков человеческой жизни, но все равно она ограничена. Рано или поздно, все, что приходящее, должно рано или поздно измениться. И вот если карма до конца не была, значит, очищена, если есть малейшие аффекты, то есть затемняющие какие-то такие, затемняющие действия на сатву разума, то всегда есть вероятность, что вот ты был йогом, достиг высокого уровня, небожители тебя пригласили наверх наслаждаться. Ты там наслаждался 10 миллионов лет, по ихнему там летоисчислению, значит, ну, имеется в виду эквивалентному человеческой жизни. Вот. А потом умер. Так же внезапно умер. И вот вопрос, что после смерти где ты окажешься? А не окажешься ли ты после вот этого всего замечательного вот этого круговорота в каком-нибудь мрачном аду, исправляя свои какие-то еще вот эти вот, вот эти моменты. Ну, в лучшем случае ты родишься на земле. Это самый лучший случай. А вот еще в более худшем ты опять родишься небожителем. Потому что если ты родишься в аду, у тебя дорога к йоге закрыта. Если, ну как, почему? Потому что там вся жизнь на то построена, что там особо не позанимаешься. Ну вот, да. А точно так же, почему? Потому что, ну, кнут, тебя преследует что-то там. А на уровне небожителя, если ты родишься, то с другой стороны, ты уже родился, а тебе говорят, да мужик, ну что ты вот это вот напрягаешься, да вон какие девушки красивые, да вон какие повозки по небу летают, значит, сами собой, да? Да наслаждайся ты, радуйся, значит, вот этим существованием. И действительно спрашивает себе человек, а что корячиться, собственно, да, что там думать о мироздании, когда все приносит столь много удовольствия. И, значит, в этом плане, конечно, самый лучший вариант это снова родиться человек. Уже быть более осторожным, уже так особо, значит, на вот эти посулы небожителей не реагировать так уж, значит, с распростертыми объятиями. Вот об этом говорит Патанджали. Понятно смысл, да? Поехали дальше.
Благодаря саньями на моментах и их последовательности возникает знание, порождаемое развлечением. Подобно тому, как атом есть предел делимости материальной субстанции, так и момент есть минимальный предел времени. Либо же, согласно другому определению, момент есть то время, в течение которого движущийся атом оставляет одну точку пространства, появляется в другой. Что касается последовательности, то она представляет собой непрерывное течение таких моментов. Соединение моментов в их последовательности не существует как объективная реальность. Часы, сутки и так далее, такое соединение моментов производится посредством разума. И действительно, оно, это время, есть лишь мыслительная конструкция, лишенная объективной реальности и представляющая результат вербального знания. Но людям с обыденным сознанием такое время кажется чем-то обладающим реальной сущностью. Один момент принадлежит сфере объективной реальности, основывается на последовательности, а последовательность есть по своей сути непрерывность моментов. Йогины, знающие, что такое время, йота и называют временем. Далее, двух моментов не существует одновременно, поскольку последовательность двух сосуществующих моментов невозможна, то о ней допустимо говорить лишь в том случае, когда предыдущий момент непосредственно сменяется следующим. Это и есть последовательность моментов. Отсюда вытекает, что настоящее – это только один неделимый момент. В нем нет ни предыдущего, ни последующего моментов, поэтому их соединение невозможно. Что касается прошлых или будущих моментов, то их надо трактовать как присущие процессу изменения. Таким образом, весь мир подвержен постоянному изменению, и каждый идентичный момент своего существования. Таким образом, весь мир подвержен постоянному изменению в каждый единичный момент своего существования. Поистине все дхармы, то есть качественно определенное состояние, возникли из такого момента. Благодаря саньяме на моментах их последовательности становится возможным их непосредственное восприятие. Отсюда возникает знание, порождаемое развлечением. Далее вводится определение этого объекта. Все.
О, интересная тема такая. Но прежде чем мы сейчас к этому перейдем, к афоризму, вот по предыдущему несколько слов еще все-таки. Итак, самая важная составляющая из всех существований, которая только лишь дает эта вселенная, это состояние человека. Когда кнут ушел, а пряник еще не пришел. Когда одна крайность уже ушла, а другая крайность еще не пришла. Когда мы уже не как животные с утра до ночи только и охотимся за хлебом, за пищей, ну не за хлебом, там, за пищей, за самкой, за безопасностью там, и так далее. Да? То есть вся наша жизнь подчинена вот этому алгоритму. На уровне человека вот эта хватка уже ослабевает. У нас появляется время, у нас появляется возможность жить, не испытывая это. Но с другой стороны, еще и не настала следующая крайность или следующий момент. Это соблазн от сверхспособностей, соблазн от более экзотических и утонченных наслаждений. То, что ждет человечество в дальнейшем, когда человечество сделает следующий такой шаг вот в сторону, так сказать, небожителей, там резко увеличивается количество вот этих чувственных наслаждений. Резко. Причем более сильных, более таких захватывающих. Поэтому, если представить схематически, то цивилизация, она примерно в виде такого холма. Вот сперва уровень животного, от него до солнца знания очень далеко. Потом начинается холм. На вершине этого холма, это человеческое существование, до солнца уже ближе. А потом формально, ну как бы если так аллегорически говорить, этот холм начинает опять вниз идти до уровня небожителей, да, то есть вот этих вот следующий этап эволюции, до него тоже очень далеко до этого солнца. Но если в случае с животным далеко, потому что не было времени, то теперь далеко, потому что соблазн не смотреть просто в ту сторону.
Ну а как же момент такой вот, чем выше твое наслаждение, чем шире, ты, у тебя есть возможность вот проявлять сознание энергии, этим определяется, по сути, развитие тебя духовно. Вот насколько сильно в тебе соединены вот эти сознания энергии, насколько сильно ты это можешь проявлять, ведь в этих вот божествах ниже это выше.
Да, но вопрос в том, что вот представь себе, ну вот я так, хороший вопрос, я где-то частично на него ответил, но еще раз, вот сейчас подавляющее большинство людей может жить в приемлемых условиях и высвободить громадное количество времени и сил для того, чтобы заниматься йогой. Но они этого не делают. У них есть, допустим, 10 тысяч долларов в месяц доход.
Ну да, и понятно.
А им мало. Они считают, что, понимаешь, вот эта беготня, круговорот, откуда она берется? Из-за неведения. Если неведение не устранено, да будь у тебя хоть в 50 тысяч раз больше сознания и энергии, но также будет закольцовано по кругу. Понимаешь? Mm-hmm. То есть и выхода из этого нет. Если на уровне животного настолько мало сознания и энергии, что там едва приходится концы с концами сводить, то на уровне небожителя всего достаточно. Но вопрос только в том, что остается внутреннее неведение, внутренний вот этот тамос, внутренняя загрязненность с этим различающим фактором. И они просто поглощены поиском все более новых и новых наслаждений, но которые не выводят принципиально, понимаешь? Они просто перебором вот этих вот вариантов, вместо того, чтобы стремление к чему-то принципиально новому, понимаешь, в чем дело?
Ну, то есть, с того уровня трудно рвануть, то есть, если они хотят духовно развиваться, эти существа, они вот в этом мире воплощаются, да, и с этого мира уже делают.
А у них все есть, понимаешь, им ничего не надо делать. Вот посмотри, я смотрю сейчас на американцев среднестатистических. Фактически люди, которые могут жить там на пособии, там, по безработице и так далее, ну, к примеру, да, там я не знаю, как у них действительно это обстоят дела. И казалось бы, ну, ребята, ну вот вам флаг в руки, ну займитесь вы чем-нибудь там для своего, так сказать, духовного там или какого саморазвития. Ведь ничего подобного мы не наблюдаем. Там наоборот, все гонятся за еще более утонченными наслаждениями. То есть, как бы наслаждения, они. Вот почему во всех системах предостерегалось против наслаждений, что наслаждение иногда, наслаждение с определенными кармическими аффектами в развлечении, они делают самую хитрую тюрьму. То есть ту тюрьму, когда ты не считаешь себя в тюрьме. Когда ты видишь решетку, ты хочешь вырваться, но не можешь, как вот человек в состоянии животного. Ему жрать хочется, его, значит, и вот он, у него есть хоть стремление. А тут вроде ты как бы свободен, делай, что ты хочешь. Но на самом деле так хитро построены зеркальные декорации, что вокруг тебя кажется свобода, а на самом деле никакой свободы нет. Это всего лишь иллюзия свободы. Вот еще так же и здесь. Вот это вот наслаждение, оно как бы замыкается по кругу. А приобрести тантрическое свойство наслаждаться и за счет наслаждений выйти в просветление наиболее просто можно в человеческом существовании. Только лишь в человеческом существовании можно большие группы людей выводить в просветление. Они уже вышли из состояния животного, да, то есть это им уже не грозит, но еще не испорчены, значит, вот этими наслаждениями. Понимаешь? Поэтому человеческое существование так важно. Поэтому, если хочешь чего-то достигнуть, достигай в этой жизни. Это самое подходящее место и момент. Потому что некоторые думают, вот, когда у меня появится то-то, то-то, когда я буду миллионером, я себе на Багамских островах выстрою такой ашрам, фонтаны будут, там буду медитировать, чтобы мне никто ничего не мешало, чтобы внешние условия, да, это иллюзия. Это очень-очень хитрая уловка.
Да, ты будешь жить
внутри кармы.
Постоянно, да.
Очень хитрая уловка. На ней очень многие кто ловятся. Так, ну теперь дальше к следующему афоризму. Афоризм это 51-й, да?
52-й.
52-й. Если бы ты изучал в свое время физику достаточно серьезно, ты бы оценил значение этого афоризма, потому что он может быть один из...
Научный
вот такой. Да, вот он привязан к современным воззрениям науки. Подчеркиваю, что трактат Патанджали был написан по меньшей мере 2000 лет назад. Тогда не то, чтобы о квантовании кто-то хоть что-то мог говорить. Тогда вообще, собственно, мало кто чего понимал. А здесь...
Про атомы говорится здесь.
Да, про атомы, но я сейчас объясню. Здесь в первую очередь говорится о времени. Прочитай еще раз. Сам афоризм.
Благодаря саньяме на моментах и их последовательности возникает знание, порождаемое развлечением.
На моментах.
Угу.
Вот это была достаточно интересная дискуссия, когда стала появляться квантовая физика, и когда вдруг открыли закон, что... Закон непрерывности не существует в тех или иных, ну, как бы системах. А есть закон квантования. То есть это перепрыгивание какими-то определенными скачками. И тут же возник вопрос, ну хорошо, если квантуются, допустим, такие понятия, как энергия. Есть понятие квант энергии. Если квантуется, ну, там еще целый большой перечень терминов, не хочу сейчас тебе забивать ими голову, а как быть со временем? Время течет непрерывно, либо оно тоже квантуется, ну, то есть, как бы скачками перепрыгивает, вот как секундная стрелка, прык-прык-прык-прык, или оно медленно, плавненько течет, течет, течет. То есть, можно ли выделить какую-то неделимую часть времени, которую уже нельзя, допустим, поделить на два. Или можно сколь угодно много. Да? Выбрал микросекунду, взял еще ее, поделил на два. Там, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И вот квантование говорит, что есть какой-то определенный предел, ниже которого не существует уже меньшего периода времени. Вот есть он там, какая-то там, не знаю, 10 минус не знаю сколько, секунды. И меньше не бывает. Либо бывает. Это была революция в физике. Просто самая настоящая революция, которая много, много чего сделала в результате все вот эти прорывы, там, вплоть до создания ядерной бомбы. И вот здесь, в этом трактате, любопытно, что утверждается, что время квантуется.
То есть неделимая частица.
Есть неделимая частица времени. То есть вот насколько любопытно, да, то есть читать в древнем трактате, может быть, размышления о том, над чем сейчас современные ученые бьются, и до сих пор толком еще никто ничего не понимает. Ну вот коснемся сейчас, может быть, самых таких, может быть, самых устоявшихся парадоксов, связанных со временем. Любопытная вещь, но время не непрерывно. Мы не можем сказать, что время течет одинаково во всех, допустим, частях земного шара или Солнечной системы. То есть обычно в нашем кухонном представлении мы бы себе представили, что вот есть какие-то космические часы, и время одинаковое, что у нас, что на Солнце, что на Юпитере. Ну так, тик-тик-тик, как иногда показывают.
Вот этих вот скачков, что ли?
Ну вот, да. Если я говорю, вот сейчас 10 часов, и меня спрашивают, а сколько сейчас на Юпитере времени?
В этом плане.
Ну, логично было бы ответить, ну как, сколько-то, уже 10 часов, да? И вот тут начинает наш мир расползаться. Вдруг выясняется, что понятие «время» из такой как бы жесткой, определенной такой сущности приобретает, я бы даже сказал, где-то, ну, если угодно, какие-то такие субъективно, расплывчато размазанные качества. И следствие того, что время течет не одинаково, причем на эту неодинаковость влияет много факторов, а если так строго говоря, что сколько объектов, столько и времен. У каждого объекта, если мы его можем выделить, есть свое собственное время. То есть представь себе, что вот у тебя все-все-все объекты, а у каждого свои собственные часы.
Ну да, даже здесь и в Ленинграде сейчас просто разное время.
Ну в каком смысле разное?
Ну то, что...
Ну, здесь это физика, я понимаю, может быть, не стоит здесь про физику говорить. Но, в общем, вывод о том, что время зависит от системы отчета, от скорости движения одной системы отчета относительно другой системы отчета. Время зависит от наличия или отсутствия вблизи объекта гравитационной массы. Масса, большая масса тела искривляет время, то есть время замедляется, если...
То есть от материи зависит, как материя изменяется за какой-то там отрезок вот этих вот...
Ну, в общем, что я хочу тебе сказать, что принципиально невозможно сказать, ну, как бы соотнести время в одном объекте и в другом. Значит, у каждого свое время, что оно не общее и целое, а свое. Это уже как бы с трудом помещается в голову. Еще раз хочу сказать, это достаточно такая тема, до сих пор над ней ученые бьются, всякого рода гипотезы предполагают. Ну, огромный вклад, конечно же, здесь это частная теория относительности и общая теория относительности, которая пытается ответить на эти вопросы, причем с достаточно хорошей степенью попадания, ну то есть достаточно хорошим результатом, потому что были проведены ряд экспериментов. Ну, я, может быть, о кое-каких из них говорил, когда даже на Земле, по-моему, сделали 2 часов атомных каких-то там суперточных. Одни поместили на самолет, другой остался на Земле. И вот самолет там то ли вокруг земного шара он облетел. Ну, в общем, он как-то там летел, двигался с какой-то скоростью. И действительно была зафиксирована разница.
Только скорость, тогда время.
Да, то есть время замедляется. То есть нам это тяжело понять. А смысл в том, что, во-первых, время это...
Субъективно, да?
Ну, в этом плане оно как бы нам представляется уже оно, ну, ближе к понятию субъективности. Да? То есть оно у каждого свое. И вот здесь, значит, Патанджали предлагает некую саньяму на минимальном вот этом вот отрезке времени,
на моменте.
То есть момент — это суть квант. Вот был, было время столько-то, и минимальное, так сказать, фиксируемое время стало другое.
Мы можем изменения по изменениям ведь это определить. Или как на чем это надо саньяму вообще делать?
На самом смысле. Еще раз подчеркиваю, это же йога сознания. И здесь основной инструмент — это лучи нашего сознания. Если мы направляем наши лучи сознания на тот или иной объект, идею, либо процесс, это объект, идея или процесс становится нам, ну, показывает само себя нам и становится, ну, как если угодно, нам подконтрольно. Вот, ну еще раз прочитаю этот 52-й, да, афоризм, чтобы еще раз.
Благодаря саньяме на моментах и их последовательности возникает знание, порождаемое развлечением последовательности.
Понятно, что закон кармы сама смысл, сам суть этого закона, это закон причины и следствия. Достаточно с этой точки зрения тривиальный закон, что посеешь, что пожнешь. И здесь предлагается саньяма на элементарной частичке времени, познав которую, познается само понятие времени. А само понятие времени – это также понятие причины и следствия. Что система находилась сперва в одном состоянии, потом она изменилась, превратилась в другое. И понятно, что все это происходит с течением времени. Мы не можем говорить о карме, если мы не говорим о времени. Если нет времени, нет и кармы. Иначе, все должно разворачиваться. А если ему не в чем разворачиваться, о чем мы можем говорить? И саньяма на времени из-за смысла вот этого самого закона, саньяма на времени дает нам познание закона причины и следствия, познание разворачивания одного объекта в другой. И как следствие приходит развлечение, в данном контексте, так сказать, различие вот в этом мире, что одно порождает что-то другое. Если угодно, познание закона кармы. Вот. Согласись, достаточно ценное качество, когда ты знаешь, один поступок с течением времени приведет к другому поступку. То есть ты как бы это.
Это есть вот развлечение, как там способности, порождаемые знания, порождаемые. Ты знаешь за счет вот развлечения.
Да.
А вот человек, который постигает, вот он как бы живет, говорит, просветленный, надо вот жить, он живет здесь и сейчас, вот постоянно в настоящем моменте.
Да, вот там очень любопытная была у Вьясы комментарий о том, что фактически он высказал ту же самую идею из йоги, что не существует по большому счету прошлого и не существует будущего, а есть непрерывный момент сейчас.
И в основном люди как-то в прошлом живут.
Да, и на таком обыденном уровне, то есть чисто повседневном, люди ведь они не живут сейчас. Они либо живут мечтами или воспоминаниями прошлого. А где оно? Его нет. Значит, оно как галлюцинация возникает в разуме. То есть они в разуме воспроизводят вот эту вот вселенную в прошлом. Либо начинают жить в будущем. Та же самая, если прошлое еще хоть на что-то опирается, то будущее это предположение, либо
мотивировка каких-то событий, на будущее.
Предсказание, может быть, в некотором плане того, что произойдет. Понятно, с ошибками. Но этого будущего тоже нет. В результате человек, который не живет здесь и сейчас, не живет нигде. То есть его вроде вообще не живет. Да. Вот поэтому сейчас стала такой модной эта формулировка, что, как говорится, все и сразу. Да. Вот. Поехали дальше.
А вот я хотел сейчас спросить, в тантре это вот понятие персонифицировано, да, то есть вот есть богиня времени, которая все, управляет всем этим процессом.
О, барин, куда ты загнул? Нет, давай мы сейчас не будем касаться этих моментов, не будем проводить параллели с тантризмом, потому что я и так слишком много.
Примерно тот же самый там вот закон, да, действует или там.
А в каком смысле тот же самый закон?
То же самое, да, та же самая энергия, которая управляет вот этим временем.
Понимаешь, в тантре.
Друзья, меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Мы приглашаем вас посетить наши семинары, занятия и лекции. Вся информация на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Для самостоятельного дистанционного изучения йоги работают наши интернет-йога-курсы по адресу курс.openyoga.ru. Наши обучающие фильмы и программы по йоге вы можете приобрести в нашем интернет-йога-магазине по адресу shop.openyoga.ru.
Могущественное создание. А компьютер как был железкой, так он и останется железкой. Ну хоть ты тресни, понимаешь? Хоть ты его сделай. Ну за... Здесь вопрос в чем? Что за счет вот этих вот самого принципиального подхода работы компьютера, вот этого перебора, ну, во всяком случае, так как это сейчас известно, ничего не решает. Сейчас, правда, новые компьютеры вот, собираются квантовые делать. Уже вроде даже что-то там и удалось им какие-то первые шаги сделать. Они, конечно же, несколько более замысловатые. И они где-то больше... их принцип работы сходен с работой человеческой интуиции. Там как бы решение как бы вываливается из правильно сформулированных входящих условий. То есть, если ты правильно сформулировал задачу, то и как бы ее параметризовал, то система сама разваливается на куски решений. И тебе не надо их перебором вычислять, а как бы раз и получилось. За счет вот как раз квантово-механических переходов, они очень быстрые и они могут быть параллельны. Вот. Некоторые, кстати, в этой связи считают, что то, что мы называем сознанием, это как раз работа квантово-механического компьютера. Ну, то есть наши мозги работают по этому принципу. Ну, я не исключаю, что, конечно же, действительно, может быть, наш мозг пользуется такими свойствами, ну, дабы как-то себя проявлять. Но я хочу подчеркнуть, что у йога, познавшего различие между сатвой и пурушей, все алгоритмы, даже вот такие, ну, как бы, утонченные, извращенные, не знаю, как сказать, да, они все равно остаются вне. Он пользуется принципиально другим методом. Он пользуется обращением к Пуруше. То есть, он, ну, как бы это, ну, как бы источник этого могущества, силы, знания, он как бы вне этой вселенной. И вне любого самого там суперквантового, механического, там, какого-нибудь фотонного компьютера, вне. То есть принципиально человек как бы выше даже этого еще не созданного детища. Об этом говорит совершенно единственно и однозначно, ну вот в частности, трактаты. А, то есть еще раз, ее как бы выходит из мира, и он имеет вне времени и вне пространства все знание, которое содержится в этом мире с его временем и с его пространством. И со всеми этими хитросплетениями и наворотами, как я об этом говорю, потому что наше представление о времени и пространстве зачастую это кухонные представления. Но йог обладает знанием даже вот этих вот квантово-механических переходов. То, на что, в общем-то, не зарится современная физика. Почему? Потому что невозможно повлиять на систему, значит, на, ну, как бы, измерить систему, не повлияв на систему, но йог-то и не мерит ее. Он как бы черпает это все извне.
Да,
именно поэтому он знает все и своим знанием, ну, то есть, как бы, если бы он обычными методами достал это знание, то он бы повлиял на систему. И знания уже изначально были бы искажены. Они бы уже не о той системе, которую он мерил, а которая сложилась после его измерения. То есть маленькая поправка возникает. А у йога, обладающего все знания, вот этой маленькой поправки, значит, на ошибку, просто в принципе не возникает. Понимаешь? Он однозначно знает, что было, что есть и что будет. Причем его знания, ну, как бы, не влияют на эту систему. Это принципиальная разница. В принципе, вот только после этого и можно говорить о том, что, ну, как бы, Бог обладает вот всемогуществом, он, в принципе, знает все об этом. Он пользуется своим сознанием, обращая сознание на свое, на самое себя, и обращая сознание на самое себя, он получает любое интересующее его, ну, если угодно, знание. Но опять же, это знание, как говорится, с нашей точки зрения знание, то, что мы как бы можем проявить вот в этом мире. Так вот, если вот он взял оттуда, а потом спустился сюда и начинает его здесь проявлять, то мы, у нас такое впечатление, что это мгновенное, ну, еще раз прочитай этот афоризм, какие там эпитеты. Чтобы...
Озаряющее, всеобъемлющее, вневременное и мгновенное. Таково знание, порожденное развлечением.
Да, озаряющее, значит, всевременное, мгновенное и так далее. Да? То есть...
А вот можно здесь сказать, что вот, ну, как бы...
Какой еще я забыл перечислить?
Озаряющее, всеобъемлющее,
всеобъемлющее.
Да, и мгновенное.
Вневременное и мгновенное.
Вот когда йог с этого вот высшего уровня своего «я» воспринимает, вот два инструмента есть сознание, можно сказать, что он как бы сам становится всем этим, и поэтому вот он это знает. Он как бы вот сознание неотделимо же от энергии. И вот то, что мы обсуждали, вот пространство, которое распространено везде, вот именно по этой причине он как бы
да.
это и знает.
Это хороший вопрос. Это хороший вопрос. Ты действительно как бы коснулся одной из интерпретаций. Ведь это же самое можно, ну как бы изложить человеческим языком немножко по-другому. А в некоторых системах, вот в той же Бхакти-йоге, допустим, объяснение дается следующее, что человек становится тождественным Богу, ну то есть тождественным сознанию Богу, значит, который фактически все это сделал. Да? То есть, а кто знает, как не он, который своим сознанием и заставляет всю эту энергию мира, значит, вот в виде этих частичек там и этих объектов как-то вертеться и крутиться. Ты как бы становишься... Поэтому вопрос тут же, ты как бы... Да, как это происходит, уже да, вопрос отпадает. Видишь, ну это как бы немножко о том же самом, но заезд, что называется, вот, еще множество разных такого рода объяснений. Но еще раз хочу подчеркнуть, что они все говорят об одном и том. Да, вопросов если нет, то поехали.
Ну, здесь вот продолжение вот этого комментария. У того, кто обладает знанием, порожденным развлечением, или у того, кто не обладает знанием, порожденным развлечением, и 55-й афоризм, при схожести чистоты сатвы и пуруши возникает абсолютное обособление. Когда сатва разума стряхнула с себя грязь раджаса и тамаса, и у нее нет иной цели, кроме постижения своего отличие от Пуруши, и когда семена аффектов не полностью сожжены, она обретает как бы сходство с чистотой Пуруши. В этом случае чистота есть отсутствие чувственного опыта, метафорически приписываемого Пуруши. Тогда и возникает абсолютное разъединение для того, кто обладает высшим господством, и для того, кто не обладает им, для того, кто наделен знанием, порожденным развлечением, и для того... И для того, кто не наделен им. Ведь для того, кто сжег семена аффектов, нет дальнейшей необходимости в знании. И высшее господство, порождаемое йогическим сосредоточением и различающее знание, нужны лишь как средство очищения сатвы. Но в конечном смысле, благодаря знанию, устраняется неведение. Когда оно полностью исчезло, то аффектов более нет. А при... отсутствие аффектов нет созревания плодов кармы. В этом состоянии гуны, функция которых исчерпана, уже не выступают в качестве объекта восприятия для Пуруши. Это и есть его абсолютное обособление. И тогда Пуруша, представляющий собой лишь свет своей сущности, становится чистым и абсолютно обособленным. Все.
И это конец.
На этом третья глава, носящая название о совершенных способностях в изложении комментария в йога-шастре Патанджали, завершена.
Угу. Замечательно. Вот мы подходим к окончанию третьей главы. Это также очень и очень интересный и важный афоризм. Причем гораздо более он глубокий, чем кажется на первый взгляд. Значит, я еще раз прочитаю его, чтобы...
При схожести чистоты сатвы и пуруши возникает абсолютное обособление.
Да, при схожести чистоты сатвы и пуруши возникает абсолютное обособление. Есть такой принцип в тантрах. Если хочешь быть Богом,
веди себя как Бог. Или если считаешь себя Богом, то им становишься. Ну или там другие, о чем думаешь, тем и становишься, куда смотришь, туда идешь.
И вот здесь, как это ни странно, как бы это краеугольный камень такой, который выражен здесь в этом афоризме. И вот, ну начнем сначала. Итак, у нас долгой-долгой эволюцией сформировался разум. Разум, загрязненный раджасом и тамасом. Благодаря раджасу мы очищаемся от тамаса. Значит, затем мы очищаемся также от раджаса, и разум становится сатвическим, то есть чистым, как у разума мудреца. И он избавляется от всех наслоений, от всех зерен кармы, от всех аффектов и так далее и тому подобное. И вот в тот момент, когда еще человек не обособился от, как бы, не отделил еще пурушу от сатвы разума, но уже достаточно хорошо почистил разум, то разум абсолютно чистый, уже ничто его не загрязняет, то как бы сатва разума начинает копировать настолько, насколько это возможно, свои представления о пуруше. У пуруши есть одно из таких качеств невовлеченность, да, или как здесь сказано, обособленность. Невовлеченность. Оно наблюдает. Оно не есть часть этой игры. Оно, ну, как бы, не... Ничто не может его как бы потянуть, манипулировать им, оно высвечивает. И вот, вот это качество начинает проявляться. Разум чистый от раджаса и тамаса, находящийся в сатве, он тоже начинает быть склонен к копированию, ну, настолько, насколько это может быть сделано вообще в разуме, да, вот этих свойств пуруша. И наблюдается как бы копия. Копия пуруша. А попросту говоря, как маленький мальчик, который играет в песочницу в солдатиков там или в машинке, но затем вырастает и становится... значит, там, великим, не знаю кем, водителем или полководцем. Вот это своего рода тоже такая как бы подготовительная, ну, как бы стадия для вот этого перехода по разделению сатвы и пуруша. В методах тантрических, я уж прошу прощения, но я буду, хотя мы изучаем йогу Патанджали, но я, тем не менее, хочу немножко привязаться и к тантрическим методам, к быстрым методам. Даются быстрые практики. Одни из них – практики отождествления и практики вот, симпатии, практики ассоциаций, практики... Ну, как бы становление. И, ну, есть очень много разновидностей этих практик, но человек считает себя уже обрядшим эти свойства и очень быстро их получает.
Ну, там, как бы, наверное, принцип, что уже являешься. Ты вот твоя природа, это вот то, это вот это ты есть пуруша. Ты этим являешься, но ты как бы не осознаешь. Наверное, просто осознавая это как можно сильнее, вот это свое.
Конечно, безусловно. Если бы это было не так, то бы это и не работало. Вопрос только в другом. Очень тонкий вопрос, на самом деле. Что вот эти практики, на самом деле, они иногда выглядят как детская игра в переодевании. Ну что толку, если я на себя надену корону, значит, и плащ, как у монарха. Вот. Неужели я от этого стану монархом? Да, утверждает тантра, станешь. А вот чтобы на более тонком принципиальном уровне объяснить, почему это работает. Да вот потому, что сатва, когда она очищена, и когда уже ничего не влияет, то есть она сама собой начинает копировать, и как бы приобретает вот эти вот свойства, скопированные свойства Пуруши, но только лишь вот в этом мире. То есть и появляется Бог. То есть существо, с одной стороны, находящееся в этом мире, да, и пользующееся вот этой энергией, материей, но с другой стороны, со всеми свойствами существа запредельного. И здесь происходит вот то же самое, что Пуруша, сатва, она как бы приобретает, она как бы копирует, как маленький ребенок, она играет в Пурушу. И она проявляет во многом свойства Пуруш. Даже если еще это осознание разницы между сатвой и Пурушей не осуществлено. Вот в чем здесь принцип. Но если уже играется такая игра, то рано или поздно это разделение будет сделано.
Это идет как по нарастающей, доходит до критического момента какого-то, и все, и уже как бы полное.
Ну, можно сказать и так. Можно сказать и так. Вот такая любовь.
Друзья, меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Мы приглашаем вас посетить наши семинары, занятия и лекции. Вся информация на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Для самостоятельного дистанционного изучения йоги работают наши интернет-йога-курсы по адресу course.openyoga.ru. Наши обучающие фильмы и программы по йоге вы можете приобрести в нашем интернет-йога-магазине по адресу shop.openyoga.ru.